Как видение поэта и мудрость Пушкина, и Гольфстрем, и в первую очередь в философском, большом философском труде, в философском трактате «Тройственный образ совершенства». 17-й год, однако над этим трудом Гершензон работал до конца своей жизни. То есть это вплоть до 25-го года. Вторая часть этого труда так и не опубликована. Первая вышла в 18 году. Вообще теория творчества разрабатывалась Гершензоном не только как философская тема, хотя и философская по преимуществу в тройственном образе совершенства и прилегающей к этому труду работах, которые также были опубликованы уже только в наше время, такие как «Нагорная проповедь», «Мир иной», были опубликованы сравнительно недавно Верой Юрьевной Проскуриной. Но, конечно, теория творчества основывалась и на, собственно, литературоведческих трудах Гершензона и, главным образом, на его пушкиноведческих работах, таких как «Мудрость Пушкина» и «Гольфстрем». Над работой «Гольфстрем» Гершензон работает также практически всю свою жизнь, вышла она в 22-м году, но начало работы над ней относится к рубежу 900-х, 10-х годов. Собственно, теория творчества Гершензона так и представлена в виде вот этих двух частей, условно, если можно так выразиться, это созерцание и откровение. В первую очередь созерцание как видение поэта также обозначено как основная тема теоретической, литературоведческой, в то же время философской работы. «Видение поэта», первая редакция которой опубликована в 11 году, а дополненная редакция вышла в 19 году. Таким образом, можно сказать, что Гершензон размышляет над этими темами практически всю свою жизнь. «Видение поэта» — это представление о том, что художник, причем Гершензон понимает художника, художник слово «поэт». Поэт в самом широком смысле. Поэт, художник, философ. В «Тройственном образе совершенства» Гершензон также говорит, что путь творца всегда один, независимо от того, каким образом он избирает свое видение – философское, поэтическое или какой-то иной вариант. Видение поэта – это видение идеального мира, можно сказать, утопического, идеальной картины мира, которая представлена в трех вариантах. Это идея лучшего мира, идея моего лучшего положения в этом мире и идея моего лучшего отношения с другими людьми. Эта концепция представлена, собственно, в тройственном образе совершенства. Так вот, суть видения поэта, созерцание в том, что поэт или в широком смысле слова творец видит некую идеальную картину и пытается представить ее доступными ему средствами. А эта картина должна быть соответствующим образом прочитана. Отсюда теория медленного чтения, которую Гершензон развивает именно в русском литературоведении, в первую очередь с именем Гершензона связана теория медленного чтения. Так вот, это видение поэта должно быть соответствующим образом прочитано, потому что, по мнению ученого, далеко не всякое видение может быть понято, если взгляд художника и взгляд читателя или зрителя не совпадают в своих сущностных основаниях. Если они не совпадают, то это видение остается немым для созерцающего. Таким образом, в первую очередь важна именно вот эта связь двух гениев, двух душ, поэта и его аудитории, его читателя. Таким образом, вот эта связь духовная и душевная является первым и необходимым условием созерцания. Чтобы видеть то, что художник изобразил, нужно также удостовериться в том, что видение мое правильно. Просто родство душ здесь не, хотя является первым и важным условием, но не, это не единственное условие. Другое условие – нужно удостовериться, и нужно удостовериться в том, что мое видение правильно, только опираясь на взгляды других, то есть воспринимающий пытается представить то, что он видит, и получить на это ответ от других. То есть читатель, воспринимая, так условно можно себе представить, это воспринимая это видение, пытается изобразить это в виде другой уже образной системы, и представить свое видение другим. Таким образом, каждый воспринимающий есть одновременно и творец. Но то, что он творит, это как раз и есть откровение. Это есть откровение в творчестве, то есть пытаясь представить увиденное другим человеком и пропуская его через свою душу, воспринимающий таким образом представляет это же видение, но в несколько других образах. И эти образы, будучи едиными для определенного языка, как бы являясь некоторой основой языка, то, что Гершензон исследовал как языковые метафоры, в конце концов обнаруживается, что они являются едиными также и не для одного языка, а для очень многих языков. Собственно, эту закономерность Гершензон открывает в работе «Гольфстрем», над которой он работает, как я сказала, практически всю свою жизнь. На очень большом языковом материале он открывает некоторые закономерности, которые свойственны многим языкам, и он открывает течение, как он это называет, течение Гольфстрема, то есть общности, которые свойственны мышлению человечества на протяжении тысячелетий. Таким образом, откровение заложено в самой структуре мышления, в самой структуре языка, по мнению Гершензона. И это откровение в дальнейшем он представляет со своих философских работах также 22-го года, таких как «Ключ веры» и «Судьбы еврейского народа». В этих работах Гершензон уже, собственно, касается темы конца истории. Надо сказать, что для Гершензона было характерно такое активное понимание эсхатологии, то есть это не ожидание конца истории, а это приближение его. Так как уже найдено некоторое идеальное видение, в общих чертах задача человечества состоит в том, чтобы приближать финал истории, который состоит в постепенном сближении человека и божества. В конце истории, как это представляет Гершензон, в ключе веры человек и Бог должны стать одно. И имея общий план этого идеального видения, основываясь на видении художников, поэтов, собственно, как это было прослежено в книге «Гольфстрем» от Гераклита, через творчество Пушкина и далее, есть некое идеальное видение, которое человечество, открыв для себя, должно постепенно притворять в жизнь. Вот, собственно, в общих чертах, что из себя представляет созерцание и откровение в философской концепции Гершензона. Я тогда позволю себе остановиться на примере, чтобы проиллюстрировать эту концепцию. Для Гершензона в первую очередь ключевым образом в его теории творчества является образ огня. В «Мудрости» Пушкина он исследует, как в творчестве поэта проявляется этот образ, в каких контекстах. Это такой очень подробный анализ, основанный на комментарии к творчеству Пушкина. Исследуется образ огня. Гершензон приходит к выводу, что Пушкин проходит очень долгую эволюцию от такой яркой вспышки до почти полного душевного холода и угасания. Эту закономерность он прослеживает в дальнейшем практически в любом поэте, художнике, творце. И пытается осмыслить это как некое движение мирового духа, но уже в контексте философии Гераклита, что за вспышкой следует угасание, за угасанием огонь разгорается вновь. И таким образом этот процесс происходит непрерывно. И этот процесс, его дальнейшее развитие, это все-таки развитие в сторону духовного горения, возгорания и полного единения материи, в которой уничтожается все костное и несущественное, и притворяется в чистую сущность символом, который является огонь. Вот, собственно, наверное, так в общих чертах, в чем состоит созерцание и откровение в теории творчества Гершензона.
Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Вопрос. А можно чуть-чуть подробнее сказать про откровение языка? Вот связь откровения и языка. Если я
правильно понимаю. Откровение языка, да?
Да.
Но дело в том, что еще в 900-е годы Гершензон, видимо, интересуется этой темой, но по образованию он филолог-классик, и у него была такая задача проследить некие закономерности того, как дух проявляется в мышлении языка, собственно, да, вот, в языковом мышлении. И он исследует языковые метафоры, просто собирает такую картотеку, в которой приводят примеры как, собственно, из разговорной речи, так и примеры из классической литературы, из русской, масса примеров из разных языков, и находит эти закономерности, что огонь всегда означает определенные смыслы, всегда в определенных смысловых контекстах и означает какие-то определенные смыслы, вода, твердое состояние. То есть это все основано на концепции первого элемента. Вот. И, находя эти закономерности, он выстраивает свою концепцию гольфстремов духа, языковую концепцию, суть которой в том, что вне зависимости от языка и даже от времени есть какие-то основные смыслы, которые не меняются. И именно эти смыслы являются основой духа, который движется к какой-то неведомой человеку цели. Или ведет человека к какой-то неведомой ему цели. То есть человек сознательно может не отдавать себе в этом отчет. Вот именно эти смыслы, какие-то основные смыслы, Гершензон, основываясь на изучении, в первую очередь, языковых метафор, то есть не в художественной литературе, а, собственно, языковых метафор, вот он пытается проследить эти закономерности на протяжении тысячелетий. То есть он исследует и библейский язык, язык Гераклита, и вплоть до Пушкина. Кстати, за это его критиковали очень, особенно пушкинисты, но я сейчас уже на этой теме останавливаться не буду, это совершенно другая тема.
Еще один вопрос может быть? Может быть, вопрос не к вам, а к Гершензону, но он короткий. Нет ли противоречия между вот моделью времени, истории, которую заложил Гераклит, да, вот это мерное угасание, возгорание, которое ничем не кончается, да, с эсхатологией, которую вы ищете у Гершензона?
Ну, дело в том, что это не я ищу, а я просто констатирую, она есть. Это вот, собственно,
это
то, что... Это, да, да, да. Это то, что выражено в работе «Ключ век». А у Гершензона буквально сказано, что человек и Бог в конце времен должны стать одним. Да, противоречия, наверное, для нас здесь существуют, но хотя бы потому, что нам неизвестно, вот что дальше, насколько развивалась мысль Гераклита, просто по тому небольшому количеству фрагментов, которые остались, нам неизвестно в целом его картина мира или к чему она конкретно была направлена. Но это была одна из гипотез Гершензона, было предположение, что это все не просто процесс, который постоянно идет и угасает, а что он к чему-то следует. Вот так вот я могла бы ответить.